Михайлова. Да. Он кинематографист, он снимал фильмы, участвовал в съемочной группе, которые в Тбилиси снимали фильмы.
Добрый день. Ну вот я постараюсь достаточно коротко. Хочу озвучить пару ключиков, которые я заметил в ТЭКОСе. Один из ключиков – это человека ставит в ситуацию высокой напряженности и в то же время высокой ответственности. Когда нужно делать сразу, делать каждый раз, решать все новые и новые задачи, это, по сути дела, ситуация инициации. У обычного человека это достаточно редкая ситуация, а там, по сути дела, вводят в состояние непрерывной инициации, непрерывного выхождения за. И это становится нормой. И вот здесь у человека открывается совершенно другой потенциал. И после этого вернуться в другую жизнь уже просто неинтересно. Один из ключиков, который я считаю очень серьезным. И второй ключик, который меня там произвел впечатление, это перевод человека от индивидуального творчества, индивидуального реализации в область согласования их. По сути дела, в коллективное творчество, коллективное мышление. Когда ты должен вобрать в себя другую, действия другого человека, связать их и построить целое, причем не согласовывая их на черновиках долгое время, а именно согласовать процесс вживую в реальном времени, в реальном деле. Не отрицать чужое, а наоборот, создать целое. Это не отрицает индивидуальность, это наоборот выводит ее на новый уровень, на новое качество. Ну вот, пожалуй, две вещи, которые я бы сказал. Они не единственные, но два интересных ключа я там заметил, которые нужно
снять. Друзья, у нас есть еще кто-то связанный с ТЭКОСом?
Можно я дополню?
Давайте. Может, все-таки ваш фильм покажем? Вы его монтировали, сидели. Спасибо большое.
Да, понятно, что мог бы еще там говорить полчаса, но вот чего я немножко забыл сказать. Значит, вообще-то мы делали вояж не только в ТЭКОС или в Краснодарский край. Мы с Игорем Львовичем объездили практически весь Крым и были в Евпатории. Миссия, опять же, а где проводить космические смены, в каком из лагерей Крыма? И мы нашли такой лагерь, он называется Гагарин, Евпатория. И я очень прошу, особенно выпускников, правда, здесь уже они куда-то исчезли, но тем не менее, нам нужны вожатые-методисты как раз по методологии Щетинина на первую смену, на июньскую, в этот лагерь. И, естественно, если у кого-то есть, так сказать, дети, внуки, которые хотели бы быть участниками этого лагеря, милости просим. И последнее организационное, Анна, предложение. Да. Можно было бы разослать всем вот тот список, который мы там составляли, с тем, чтобы у нас какие-то горизонтальные связи возникали. Ладно?
Контакты всех, кто сегодня здесь, это очень разумное предложение.
Да? Потому что мы так даже спросить, не сможем.
Не согласны, я готов, пожалуйста, на моих личных.
Нет, ну кто не согласен, тот говорит, а тот и не писал, по-моему, ничего.
Я писал.
Нет, кто не согласен, тот не писал. Так, все, спасибо. Хорошо. Ну если вы хотите посмотреть этот небольшой ролик, то пожалуйста.
Да. Да,
отлично, я тогда... Кто не был вообще в ТЭКОСе вообще? Просто не был.
Я не была.
Ну, там есть хотя бы...
Я поеду...
Ну, включите тогда, да.
Что такое?
Я тогда сейчас пока готовлю фильм, сейчас я покажу его. И тут у нас пришло стихотворение, посвящение Михаилу Щетинину. Его пока зачитают, а я пока включу фильм.
Здравствуйте, я живу в Москве,
конечно.
Татьяна Маркова, но вот друзья из родового поселения, Лесная Поляна, Казань, Шкарала, Чебоксары, Татьяна Русь, может быть, кто-то слышал уже это имя, она 11 ноября в 8:30 утра написала посвящение Михаилу Петровичу. «Ваше сердце, как солнце, его свет негасим, беспредельно, космичен и неизмерим. Его свет достигает высоких вершин, землю всю поднимает, ведь вы исполин, удержать на ладонях любовью своей не десятки, а тысячи жизней людей, обогреть своим сердцем добротою искря, суждено было вам, беспредельно любя. И любовь вашей силы строила мост меж землею и небом, достигая до звезд. И по мостику этому много людей поднимаются к свету, становясь светлей. Татьяна Русь.
Вот я прошу стих тоже посвященный. Можно я написал?
Подождите, сейчас тут у нас записывались люди. Артем, я сейчас хотела бы дать слово помощнику депутата Олега Смолина, это тоже человек, который неоднократно был в ДЭКОСе. Это человек, который заведует у нас, председателем комитета по науке, образованию,
Первый
зампредседатель, у него прекрасные есть тексты, защитывают ДЭКОСа, и также там в вопросах образования опубликованы. Я советую всем почитать, он очень грамотный. Она очень ясно определяет, в чем новизна, в чем уникальность этой школы. И вот его представитель хотел бы рассказать о том, как участвует властный, но в данном случае, как и Олег сам Николаевич Смолин.
Спасибо за такое представление. Просто кратко хочу проинформировать, каким образом представители власти участвуют в этом деле поддержки лицея. Ну, не знаю, насколько сейчас можно было бы корректно называть фамилии депутатов, но сразу могу сказать, достаточно большое количество депутатов Государственной Думы принимают участие в поддержке. Члены Совета Федерации, 35 академиков Российской Академии Образования подписали петицию, если хотите, и экспертное заключение, позитивное, положительное экспертное заключение по отношению к деятельности лицея. Мы встречались, уже здесь это произносилось, у уполномоченного по правам человека Москальковой Татьяны Николаевны. Она тоже включилась в поддержку лицея и готовит сейчас обращение на президента, возможно, визит к президенту по этому поводу. Ну вот если очень коротко, а так вообще хотелось бы сказать и призвать, в чем орудие тьмы? Орудие тьмы в клевете и в умолчании. А в чем орудие сил света? В гласности и правде. Поэтому единственный способ сейчас спасти не только лицей, а наше отечественное образование – максимально открыто доносить информацию, правдивую информацию о том, что делалось в ТИКОСе, что делалось в лицее, а также что делается, к сожалению, вот таким нашим сегодняшним Министерством просвещения. Если позволите, я вам зачитаю один негативный абзац. Пусть он не испортит вам настроение, но также, чтобы вы знали правду.
Скажите, а вот эти петиции деятелей культуры
скажу, и так далее? Вот Министерство просвещения Российской Федерации обосновывает свою позицию и действия, связанные с направленными на уничтожение лицея, неким, ну, одна из позиций, неким экспертным заключением некоего Дворкина, профессора православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Это официальная позиция министерства. Да, председателя, как там написано, экспертного совета по государственной религиоведческой экспертизе при Минюсте России. Вот что пишет Дворкин, на что ссылается министр просвещения. По мнению Дворкина, пишет она, лицей представляет собой не школу, а оккультную, крайне жесткую тоталитарную секту, мечтающую о захвате власти, которая создает дополнительную напряженность в Кавказском регионе, противопоставляя себя окружающему миру и воспитывая фанатичных, обученных военному делу адептов, которых планируется в свое время использовать для конкретных, в том числе политических целей. Как отметил Дворкин, пишет министр, до сих пор школа Щетинина, как и как ее рекламировал Щетинин, так и не выпустила ни одного, не то что гения, но и кандидата наук. Это лучшее доказательство, как пишет министр, что секта производит кадры только для себя. Я подчеркиваю, это пишет министр просвещения Российской Федерации, чтобы вы имели представление, с кем мы имеем дело. И как нужна сейчас правда о Тикосе, о лицее всем нам.
Я рядом с вами встану. Сейчас только что в интернете появилось заявление Александра Григорьевича Асмолова. Известно вам это имя?
Да, конечно, конечно.
Член Совета президента Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, заслуженный профессор МГУ, понятно. Он пишет, что ставлю вопрос. Считаю, что наш народ не заслуживает того, чтобы в стране образованием детей управляли фанатики. Ставлю вопрос о вот недоверии министра посвящения перед гражданами нашей страны. Цена выбора, судьба наших детей. Вы сейчас слышали, что как в 37-м году копали канал, не знаю, то ли в Англию, то ли куда-то, то есть в школу Тикоса, только чтобы уничтожить и навешать ярлык секты тоталитарной, которая готовит какие-то спящие ячейки, чтобы взять власть в стране и еще нарушить то, что там на Кавказе хотят, точно все наоборот. То есть, когда люди доходят до таких слов, их официально вот так формулируют, говорят о том, что это уже просто настоящая агония. И спасибо, Михаил Петрович, что вы это проявляете, потому что мы с этим же жили и не замечали.
Ой, Лёх, нам обрадовало.
Да. Можно вопрос? Помощник Смолина, пожалуйста. Правильно я понимаю, поскольку до общественности, в частности, до тех, кто очень близок, я сам являюсь экспертом Государственной Думы по образованию, в Комитете по науке и образованию Никонова. Когда мы обратились прямую выслать официальную комиссию от имени этого комитета, экспертную, без всяких претензий, зная, какая сейчас борьба идет, для адекватного научного опыта обобщения того, что там происходит на самом деле. Как вы считаете, можно ли сейчас просить Смолина, как первого заместителя, поскольку Никонов, понятно, занят все время очень многими делами, до него мне дойти не удалось, и единственное, удалось провести как члену экспертного совета в региональной и отраслевой науке решение о обязательном формировании такой комиссии и направлении. Но для этого мне сказали, письмо должно быть председателя комитета по образованию и науке. Можно ли просить Смолина об этом? Поскольку я знаю, что он подключался, он был у нашего министра Ольги Юрьевны, где она ему ответила, любой ценой я все равно это все закрою. То есть какого уровня должна была тень на плетень наведена в окружении, а по нашим данным были конкретные люди куплены в ее окружении, которые донесли эту ложную информацию. Потому что я до патриархии донес эту информацию про Дворкина, которая, когда она мне стала известна из очень компетентных источников, кто такой Дворкин на самом деле. Да. И с какой он целью был внедрен в Свято-Тихоновский институт для того, чтобы якобы стать главным борцом на основе американского опыта по борьбе с сектой. Вот истинное лицо Дворкина. Он всем уже известно. Неужели не знала этого наш министр?
Я... далекие игры.
Спасибо за вопрос. За депутата я говорить не буду, пусть он сам скажет. Но я уже говорил, Смолин знает. Смолин поддерживает Тикос, лицей. Естественно, все, что можно сделать, мы стараемся делать. Что касается позиции Никонова. Депутат Смолин обращался. Я, может быть, сейчас открою некую внутреннюю кухню. Может быть, я и не имел бы права это публично говорить. Но, тем не менее, я считаю, поскольку вопрос вышел за пределы частного случая, как говорится, пусть все знают наших героев по именам. Да, Смолин, правда, обращался к Никонову с просьбой провести одно из заседаний комитета по этому вопросу. То есть один из вопросов последнего комитета должен был быть посвящен Тикосу. Такая просьба была. Никонов не поддержал эту просьбу. Никонов сказал, что он готов направить письмо Голиковой. Но и в этом вопросе он тоже отказал.
Вот
еще раз о нашей дорогой Государственной Думе. Во имя чего и для чего? Кого мы выбираем и зачем?
Да, простите, Вячеслав Алексеевич, что я это озвучил, но пусть правду знают все.
Зная его принципиальную позицию, у нас надежда была только на Смолина. Потому что он действительно человек честный, искренний и боец. Никого не боится.
Я должен сказать, что Олег Николаевич очень, во-первых, знал Михаила Петровича, да?
Да.
Был в Тикосе, да?
Много раз.
Много раз.
С 97-го года мы с ним были много раз, да.
У нас было заседание, что тоже огромное, ну, такое достижение, да, в рамках общего собрания Российской Академии Образования. Было заседание, посвященное ситуации в Тикосе. Приезжали руководители Тикоса Петр Михайлович Щетинин и Ирина Вячеславовна Крылова. Собрались академики. И разговор был очень серьезный, глубокий. Нас поддержал президент Российской Академии Образования Зинченко. И депутат Олег Николаевич Смолин был там и вел ключевой разговор на этом встрече. Мы вносим, были внесены предложения по ТИКОСу в резолюцию этого общего собрания ежегодного РАО. В этом смысле РАО тоже становится, встало на защиту. Стала на защиту, ну не является площадкой РАО уже больше, это тоже изменился статус, да? Но встала на защиту того, что происходит в Тикосе. В этом смысле все больше ясность наступает и во властных структурах, или околовластных, или экспертных структурах. Все говорит о том, что, ну, правда, она в себе дорогу находит. И у нас сейчас не, все-таки не 37-й год. И очень разумное большое количество нас, людей, есть и здесь, и во власти. То, что происходит сейчас в министерстве, я думаю, да, лично мне кажется, что там какая-то была совсем небольшая внутренняя история, которую они не думали, что она выльется в такую большую. Но это только говорит о том, что они не знают, что происходит у нас в образовании.
Простите, тогда еще прямо вопрос с вами именно. Там же в окружении нашего уважаемого министра есть общественный совет, где Адамский не последнюю роль играет. Он что, не мог тоже ничего этого сделать?
Александр Ильич Адамский первый, кто защищает сегодня ТИКОС, он безапелляционно стал на защиту Михаила Петровича, ну не защиту, потому что Михаил Петрович защиту не надо становиться, а стал рядом с Михаилом Петровичем Щетининым, да?
И он по-прежнему член совета при министре.
Он вместе со мной был у министра. Мы с министром разговаривали вдвоем, да, и там была первая замминистра Татьяна Юрьевна Синюгина. Поэтому все, что только можно, делается, и советы сегодня тоже работают. Я думаю, что...
Тогда правильно я понимаю ваш ответ. На данный момент окологосударственная мафия имеет такое влияние и интерес, что никакие общественные советы и авторитетные мнения Аманашвили и прочих действительно гигантов от образования ничто по сравнению с той
именно
машиной,
так,
которая создана.
Именно так вопрос был поставлен президенту. Если вдруг получилось так, что у нас министерство, на которое нельзя повлиять ни научное сообщество, ни экспертное сообщество, ни общественное сообщество, не даже властные вещи, ничто не влияет на то, как что делает, то было вот сейчас обращение к президенту. Ну, я думаю, что в любом случае президент или не президент, ситуация, в которой высший орган управления страны управляется наветами и своими собственными фанабериями, говорит о том, что такого образования у нас управления не должно быть. Ну или конкретно этот человек должен немедленно уйти с своего поста, потому что он не умеет управлять самим собой, в первую очередь. Как он может управлять страной? Человек, который не слышит разумных вещей, доводов, он, значит, не умеет управлять собой. Я сейчас говорю прямо... как я не то что так думаю, это вот я говорю от своего имени, потому что мы провели 2 часа 20 минут в разговоре прямом, и не потому что я психолог по образованию, не потому что я аспирантуру заканчивал, не потому что я работал в лучших университетах и страны, и мира, да, а просто по всяким, по норме. Если вы были свидетелями этой встречи, вы бы думали, наверное, точно так же. Мое мнение, что здесь очень неадекватная история. Но я думаю, что у нее мнение обо мне такое же. В этом смысле, в этом смысле мы равны. Вот, ну, дальше уже история рассудит.
Время рассудит.
Время рассудит, да. Время, у нас мало времени, но рассудит.
Спасибо огромное. Спасибо. Я очень хочу включить этот фильм, который снял Сергей Николаевич Ишанов о Текусе. Я очень хочу этот 7 минут буквально. Это надо очень здорово.
Фильм как раз на полтора часа, но это просто выжимка.
Вы сделали выжимку себе.
Ажурно. Да?
Комплексного формирования детей подростков имени Мансурщина.
Как тебя зовут?
Дэв Адам Рамзанович.
Ты как вообще здесь оказался?
Мне сказала мать про эту школу, а у нее родственники тут живут. Вот, я захотел приехать.
Ты сам приехал?
Ну, фактически, да.
Когда это было?
Это 3 года назад, в 2016 году.
Сейчас ты в каком классе?
Я уже закончил. 11 класс уже закончил.
Дальнейшая твоя судьба?
В дальнейшем я буду поступать в медицинский институт. То есть хочу учиться на нейрохирурга.
Ты сдал, получил какие-то баллы по ЕГЭ?
Да, я сдал биологию, химию дополнительно. Но также русский математик.
Нет, этих баллов хватит?
Конечно, хватит.
Конечно, хватит?
Да. Все у нас, кто выпускается, сдает 11 класс. Вот. Если он закончил 9 класс, идет в 11, то он по-любому поступает в какой-то университет. То есть я еще не знаю ни одного студента, чтобы он не поступал, не, ну, в смысле, не хватило валов, чтобы не поступить в университет. Да, в принципе, все наши учителя – это выпускники нашей школы. Учебный процесс очень интенсивный. Максимум знаний, максимум информации. Вот. Мы можем за один день взять курс 11 класса, за неделю можем взять курс 11 класса. То есть все сводится к минимуму. То есть минимум времени, максимум информации.
Учебный день сколько длится?
Весь день. То есть с 6 утра до 9:30 вечера.
И не устаете?
Нет, у нас бывает там занятия, потом, то есть сначала умственная подготовка, потом хореография, рукопашная, то есть физическая подготовка. То есть все от меня меняется, а потом отдых. Опять повторяется.
Совсем не похоже на обычные классы в средних школах. Почему такое расположение?
Молкова Наталья Викторовна. Я в этой школе являюсь преподавателем, но на данный момент декретного выпуска учусь. На факторочном я уже с 88 года со страницей ЗУС.
А ваши дети тоже здесь или нет?
Да, моя старшая дочь учится здесь, Екатерина.
Вы можете хотя бы в двух словах рассказать сам процесс обучения? Как он выглядит?
Дело в том, что процесс, конечно, необычный, именно учебный процесс. Здесь форма работы может быть совершенно разной. Может быть, работа экипажа, пожалуйста, они работают за столом. Может быть, в форме лекции, может быть, работа по парам. То есть совершенно разные формы в зависимости от задачи.
Вот вы говорите экипаж. Сколько человек в экипаже? А почему экипаж?
По-разному. Почему экипаж? Потому что происходит процесс коллективной работы. Самое главное, ребенка научить же работать не самостоятельно. И, в принципе, мотив учебной деятельности, он заключается в чем? Не только я научился, вот это хорошее, меня научите, и я буду самой замечательной. И только для себя и ради себя буду работать. Здесь мотив совершенно другой. Я взял и научил другого. То есть ты научи, помоги другому человеку. Это бесцельный опыт, работы в коллективе, творчество, совместное творчество должно быть. С него такого жесткого прессинга и каскад проверок таких, такого внимания со стороны структуры. Очень интересно. объясню. Появляются разные мысли. Для чего это? Зачем это и кому это нужно? Сейчас нужно открывать школу в России, не закрывать. Сегодня Россия нуждается в открытии школ. Тем более таких. Не закрыть.
Мы тогда будем прогнозировать, мы будем тогда ковать за будущее России. Только оно куется не в кабинетах где-то, оно куется в первую очередь за партнерами, да?
Не наступает ли какое-то разочарование, что вот мы здесь, вот в этой школе, воспитываемся в духе патриотизма, там, любви к России и так далее, а Россия как бы к нам, так сказать, не относится к
пиететам. Понятие государства и понятие родины. Что для этого государства? Государство, если воспринимать как аппарат чиновников, или государство – это твоя земля, на которой ты живешь, это твоя семья, твой род, твои будущие, твои дети. Это разные вещи.
Идем одного недовольного. Делаем крупным планом его показываем, не показываем всех довольных, все позитивные результаты, все то, что достигнуто было, все то, что было сделано большого, да, о том, что я вам про результаты наших ребят сказал, это все опускается, просто это не упоминается, как будто этого нет. А укрупняется вот этим крупным планом, берут ребенка недовольного, это очень, очень важно сейчас в наше время учить детей не только грамотности вот, ну, как бы орфографической. Важно учить и финансовой грамотности, и важно учить информационной грамотности, чтобы дети умели анализировать информацию. Такого раньше не было, повторюсь. И это настолько актуально на данный момент, настолько это востребовано, что то, чем сейчас мы сталкиваемся, да, мы это будем сейчас внедрять в себя в лицее, именно создание работы в информационных пространствах. Это было в каких-то моментах, но не было это, скажем, настолько выявлено как направление. Теперь благодаря там вот этим событиям из большого минуса можно сделать всегда большой плюс. Вот из этого большого минуса мы будем делать большой плюс. И...
Вот, собственно говоря, это лейтмотив, да, нашего совещания или наших встреч, что из этого минуса давайте делать плюс.
Молодец. Аплодисменты.